Радиоканал на Солковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Солковской волне зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L2-72-00-695. От 21 сентября 2012 года. В студии Людмила Верхошапова. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 24 декабря 2018 года. Понедельник.
День воинской славы России. 24 декабря. В этот день, в 1790 году, русские войска под командованием Суворова взяли турецкую крепость Измаил. Начав штурм перед рассветом, Суворов взял неприступную крепость на Дунае за несколько часов. Из всего гарнизона смог сбежать только один человек. Трофеями русских стали 400 турецких знамен.
События, факты, новости.
22 декабря состоялась торжественная церемония запуска последнего по счету объекта цифрового эфирного вещания в поселке Ведяево Мурманской области. Со ссылкой на РИА Новости сообщает информационное агентство «Тюменская линия». На этом завершилось создание по всей стране сети цифрового телевидения, которая стала крупнейшей в мире. Ввод в эксплуатацию башни стал финальным аккордом беспрецедентного по масштабу инфраструктурного проекта, который создавался в рамках федеральной целевой программы по развитию телевещания. После того, как официальные лица с помощью пультов дистанционного управления включили на башне бело-сине-красную иллюминацию, под звуки военного оркестра и троекратное «Ура», радиотелевизионный передающий центр начал функционировать в рабочем режиме. По завершению программы в России действует 5040 объектов по всей стране. На них установлены и работают 10080 передатчиков. Это самый большой проект цифрового эфирного телевидения в мире. Тюменский филиал Почты России сообщил о режиме работы в праздничные дни. 29 декабря почтовые отделения по всей стране будут работать по графику понедельника с сокращением времени работы на 1 час. 30 декабря по установленному графику работы, а 31 декабря по графику субботы. 1, 2 и 7 января 2019 года являются выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране. В эти дни не осуществляются обмены, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков. 3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе. За прошедшую неделю с 17 по 23 декабря 2018 года в дежурную часть отделения полиции номер 4 МОМВД России Шимский поступило 23 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них 5 о нанесении телесных повреждений, по 2 о смерти граждан, угрозе убийством и кражах, 11 сообщений о прочих происшествиях. За отчетный период на территории района совершено 5 преступлений. За 7 дней выявлено 41 административное правонарушение, 40 водителей нарушили правила дорожного движения. Один гражданин привлечен к ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
Сын Отечества. В звании гвардии старшего сержанта, заместителя командира взвода, житель Сладкова Виталий Александрович Литовченко закончил свою армейскую службу. Но не на просторах Советского Союза, а в далеком Кабуле, столице и самом крупном городе Афганистана. Об этом наш сегодняшний разговор.
Виталий Александрович, Афганистан для вас это не просто какая-то точка на карте, либо республика дружественная. Это небольшая часть вашей жизни. Расскажите, как вы служили, как туда попали, в каких войсках?
Был призван вооруженные силы Советского Союза в то время. 8 мая 1981 года сперва попал в учебное подразделение под названием Гайжунай. Гайжунай — это Литва у нас. Проходил службу в воздушно-десантных войсках в мае 81-го. 6 месяцев учебки. После учебного подразделения были распределены по частям. Попал я в 103-ю Витебскую воздушно-десантную дивизию, которая уже 25 декабря 79 года была переброшена в Демократическую Республику Афганистан. Прибыли мы в Витебск, прошли переподготовку в течение 2 месяцев еще дополнительно и были направлены в Афганистан. Прибыл в Афганистан, попал я в той же дивизии, она была единственной дивизией, которая в то время находилась еще 79 года, 6 десантных, 103-ю Витебскую дивизию, 1-й батальон 317-го воздушно-десантного полка. В первый батальон, батальонную разведку, спецразведвзвод воздушно-десантных войск.
В каком населенном пункте?
Дислоцировалась дивизия в Кабуле, в самом Кабуле. Второй батальон наш охранял Бобрак Кармаля, того знаменитого. Третий батальон у нас находился, нашего 317-го полка, в Кандагаре, это юг Афганистана. И первый батальон это наш боевой дислоцировался в городе Кабуле.
Получается, если без учебки, то 1,5 года там пробыли?
Да, 1,5 года, 18 месяцев.
Приходилось участвовать в каких-то боевых действиях? Что-то вот, если...
Ну, если честно сказать, сейчас уже время прошло, то дивизия воздушно-десантная наша, 317-й полк, 357-й и 350-й, они все боевые подразделения, они с этой целью и задачей туда и были переброшены. Наш полк, 50-й, участвовали в взятии Дворца Амина. Вот мы как раз прилетели туда на замену вот этим товарищам, которые участвовали, входили. Боевые они в разведподразделения, они постоянно боевые, мы на базе-то находились, и очень редко переодеться прийти.
Пули не задели?
Контузия у меня с мелким осколочным ранением есть.
Осколочное ранение куда?
Кисть руки. Самые основные операции начались там после взятия Дворца Амина. Боевые операции начались по взятию укрепрайона, потому что Мацуд Шахта этот ушел уже с Кабула, которого выдворили. Это он ушел в так называемое знаменитое общелье. Самое такое, что где они создали укрепрайон, это Паншер. А перед вход в Паншер это Черекарская зеленая зона, ее так зеленка называли.
Какое оружие было у вас?
Вооружение уже более-менее стояло. У нас наши машины, тут еще в десантных войсках БМД-2, боевая машина десанта. Уже БТРы, у нас в разведзоне БРДМ был, боевая разведывательная машина. Ну а так, носимое оружие, автомат Калашников, он незаменимый. Удавали и АГС, и были автоматические гранатометы, и такие гранатометы были. Вооружали-то по тем временам более-менее. Говорили, что с едой или с боеприпасами было туго, ничего там не было туго. Сколько унесешь, столько бери. Еды, правда, в сухом виде. Жара. Жара под 60, за 60 в Кандагаре.
А если не говоря о боевых действиях, о каких-то зачистках, вообще чем запомнился Афганистан? Это именно как страна? Может, природа, может быть, люди?
Страна запомнилась. Интересно. Даже на подлете подлетали же мы утром рано. Заря такая, как сейчас помню, на Кабульском. Мы на гражданских самолетах на Ту-154. Сперва с Витебска на Ташкент, с Ташкента туда на Кабул. И вот в иллюминатор-то смотришь, думаю, как тут люди живут, как что, там сплошные горы. Жизнь-то так-то соответствовала. И на этих, на повозках, бурубахайки у их этих машины разукрашенные ездят. Пашут еще, на где-то он фотографии есть, на быках эти валы, саха это деревянная, обрабатывают, выращивают они немного, везде горы, а так немножко где?
А что выращивали?
Низину. А что они выращивают? Картошку кого-то они пытались садить, но ресниву их не растет, там же воды-то нет. У них в основном виноградники, вот,
фрукты. Зеленка,
фрукты в основном. Да. Зато у их дуканы были, там небольшие магазинчики, они их дуканчики называли, продавцов это дуканчики. В том же кишлаке, там же кишлак-то из глины все слеплено, там же строение-то все глиняное. Сами дувал это, дувал, заборы-то эти высокие, то тоже глиняные. В кишлаке 2 половины, мужская, женская половина, живут они отдельно. Перед боевыми первоначально полностью инструктажи провели, как себя вести с ихними обычаями, куда можно заходить. На женскую половину в любом случае нельзя заходить, хоть что там, хоть там кто прячется.
Даже в условиях боевых действий?
В условиях боевых и то никак нельзя туда зайти.
А если бы кто-то нарушил?
На зачистках. Ну, если нарушил, бывало. Если уже оттуда начинается стрельба при зачистке, как говорится, в спину обычно проходишь, оттуда женской половины что-нибудь тогда.
Приходилось.
Приходится. А что делать?
Ну, а как афганцы местные реагировали на то, что вам все-таки приходилось заходить на женскую половину?
На женскую половину редко. У нас на случай раз или и то вынужденный был, и то у нас человек проходили, вот как бы получилось. Все же тоже не знаешь. Только в двери вошли, и то не думали, что это женская половина. Там кто ее знает, русская, женская, я что сильно-то разбираюсь. Вроде как бы вот это женская половина. Оттуда выстрелы пришлось заходить, забирать.
Убили?
Наши на зачистке-то? Да как?
Такой вопрос, Виталий Александрович, поддерживаете какую-то связь со служивцами?
Да, сейчас буквально в октябре месяце, 5 октября, 35 лет не виделись, и ко мне заехали с моего разведзвода санинструктор Шадрин Александр и пулеметчик был у меня с разведзвода Котельников Юра Юрий Петрович. 35 лет не виделись.
И вот, встретились.
И с ротным встретился. Ротный Сивка был у нас там. За первую Чечню получил Героя России. Он у нас Герой России. Получил он 2 ордена Красной Звезды в Афганистане. За Паншеры, за Черикар, за 2 Паншера, запомню, самые основные крупные операции. Вот 82-й год. Это майский Паншер. 20 мая мы уходили на Паншер. Штурмовали его. Вертолетами высаживали. Вот. И сентябрьский. На году попало 2 Паншера, как повезло.
Награды есть?
Награды есть. За Паншер. Раньше с наградами там было-то. И очень туго, да, еще десантные войска, как бы там уже потом в последнее время якобы не находились.
В каком звании?
Ордена давали. Пришел я, учебное подразделение уже сержантом закончил. Там гвардии старший сержант. Демобилизовался гвардии старшим сержантом. Замком взвод, разведзвода, вот должности. Заместитель командира взвода, гвардии старший сержант. Боевая за Паншер. В 82-м году президиум Верховного Совета. Георгадзе еще, по-моему, подписывал. Медаль за отвагу. Там от благодарного афганского народа, да.
Юбилейные есть награды.
Но они не юбилейные, ихные награды. Они подписаны ихним этим кармалем. Но от благодарного афганского народа медаль. Еще воину-интернационалист. Из боевых-то вот одна вот самая дорогая. И все, и демобилизовался в 83-м году, 16 апреля 83-го года.
Виталий Александрович, спасибо вам за разговор.
Беседу вела Елена Данильченко. Информация для вас.
Продолжается подписка на первое полугодие 2019 года. Если вы желаете получить трудовушку на свой домашний адрес с помощью услуг Почты России, стоимость ее составит на один месяц 97 рублей 96 копеек, на 3 – 293 рубля 88 копеек, на 6 месяцев – 587 рублей 76 копеек. Есть и другой вариант. Вы подписываетесь на районную газету в редакции и сами 2 раза в неделю забираете издание. Тогда цена на один месяц составит 61 рубль, на 3 месяца 183 рубля, на 6 – 366 рублей. Также сообщаем вам о новом предложении информационно-издательского центра «Трудовое знамя» – коллективная подписка. Если в организации одновременно оформят заявку на районку более 5 сотрудников, то для них будет организована бесплатная доставка на предприятие 2 раза в неделю. Данная акция распространяется и на жителей поселка Маслянский.
На старт, внимание, марш!
15 и 16 декабря в селе Страхнино Ишимского района состоялся традиционный турнир по настольному теннису в памяти тренера Сергея Алексеевича Сергеева. В первый соревновательный день 90 теннисистов в возрасте от 17 лет и младше в 3 возрастных группах боролись за личные награды турнира. География турнира получилась достаточно обширной. В соревнованиях приняли участие представители Свердловской и Курганской областей, города Ишима, Тюменского, Галышмановского, Амутинского и Сладковского районов. Подопечные Дулата Беремжан практически во всех возрастах были лидерами соревнований и приняли участие в главных финалах турнира. Однако фортуна в этот день отвернулась от наших спортсменов. Так, среди девушек в возрастных категориях 2001-2003 годов рождения, 2004-2006 годов рождения, 2007 года рождения и младше, в шаге от золота остановились наши теннисистки Елена Кожина, Татьяна Степаненко и Полина Перухина соответственно. Тимофей Сочинский среди юношей 12-14 лет был близок, чтобы стать победителем турнира, но также, к сожалению, уступил в финале сопернику из Галышманова, тем самым принес еще одну серебряную награду в копилку нашей команды. Также отметим, что среди старших юношей высокий результат показал Денис Смарыгин. Он остановился на 4-м месте в итоговом протоколе. Во второй день соревнований состоялось командное первенство среди взрослых команд. Сладковский район в составе Дулата Беремжанова, Тимофея Сочинского и Елены Кожиной вновь стал серебряными призерами, совсем немного уступив хозяевам турнира. Как итог двухдневных противостояний, 5 серебряных наград. Результат внушительный и достойный.
С новостями спорта знакомил Павел Харапонов.
За щитом.
Тюмени прошло заседание Координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью. Председательствующим был вице-губернатор Сергей Сарычев. В заседании приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, заместитель прокурора Тюменской области Александр Шорин, начальник регионального управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Евгений Симаков, заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова, первый заместитель губернатора Наталья Шевчик, заместитель губернатора, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских, глава города Тюмени Руслан Кухарук, а также представители руководства региональных структур и профильных ведомств. Как отметил Сергей Сарычев, в целом оперативная ситуация в регионе остается стабильной и контролируемой. Общее количество зарегистрированных преступлений за 11 месяцев текущего года снизилось на 4,3%. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось на 8,2%. Уличная преступность сократилась на 11,6%. Один из самых важных результатов реализации региональной программы по профилактике правонарушений стало снижение преступности среди несовершеннолетних на 14,7%. Начальнику МВД Российской Федерации по Тюменской области генерал-майор Юрий Алтынов сообщил, что общая раскрываемость преступлений в регионе составила около 57%. Раскрыто порядка 13 тысяч преступлений, в том числе более 2000 тяжких и особо тяжких. Сократилось количество таких преступлений, как причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, грабеж, угон транспортных средств, мошенничество, незаконный оборот наркотиков. Снизилась пьяная преступность. Еще одной важной темой заседания стали итоги работы по противодействию алкоголизации населения и борьбе с незаконным оборотом алкоголя. Заболеваемость алкоголизмом в области постоянно снижается, начиная с 2014 года, так отметила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова. Распространенность алкоголизма в нашем регионе ниже, чем в среднем по России. Это говорит о том, что мы действуем в правильном направлении. Тем не менее, останавливаться на достигнутом нельзя. Если в 2017 году за 11 месяцев в регионе произошло 399 случаев отравления алкоголем и его суррогатами, то за аналогичный период 2018 года этот показатель снизился до 352. Уменьшилось и количество случаев алкогольных отравлений со смертельным исходом. Тюменские медики используют инновационные методы выявления и лечения алкоголизма, рассказала Инна Куликова. В частности, внедрен анализ состава крови, который позволяет объективно установить наличие этого опасного заболевания. Для лечения алкоголизма применяется новый препарат с весьма высокой эффективностью – до 50%. Совместно с органами соцзащиты в 2019 году планируется организовать бесплатное лечение этим препаратом страдающих алкоголизмом малоимущих многодетных матерей. Директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев рассказал, что в 2018 году в регионе изъяли из незаконного оборота более 4,4 тысячи литров алкоголя. По фактам нелегальной продажи возбудили 174 дела. По эффективности использования статей Административного кодекса Российской Федерации в борьбе с нелегальным алкоголем Тюменская область входит в число общероссийских лидеров, занимая 4-е место в стране. Сергей Сарычев подчеркнул, что общими усилиями должны активизировать борьбу с производством и распространением контрафактного алкоголя и алкогольных суррогатов. Кроме того, необходимо повышать интенсивность и эффективность антиалкогольной пропаганды в средствах массовой информации и социальных сетях.
Любая передовая технология неотличима от чуда. Артур Кларк. И действительно, раньше телевидение казалось просто чудом. Сегодня мы привыкли к телевизору в каждом доме, словно так было всегда. Но телевидение продолжает развиваться. На смену аналоговому приходит новый цифровой формат вещания. Стандарт DVB-T2 формат MPEG-4. С 2009 года в России началась новая эра цифрового телевидения. Мы расскажем о ней в цифрах. Мир развивается по пути технического прогресса. Цифровое телевидение – это новый этап развития. Цифровое телевидение смотрит более чем 675 миллионов домохозяйств по всему миру. Это почти вся Европа, США и Япония. Благодаря использованию спутников и разветвленной сети наземных объектов, цифровой сигнал будет доступен по всей России. Просмотр цифровых каналов будет доступен, даже если у вас старый аналоговый телевизор. Подключиться к цифровому телевидению просто. Нужна дециметровая антенна, комнатная или наружная, и, разумеется, телевизор. В зависимости от возраста и модели телевизора, для приема сигнала понадобится специальная приставка, которая поддерживает цифровой стандарт DVB-T2 и формат MPEG-4. Ее можно приобрести в магазинах электроники. А современные телевизоры будут поддерживать стандарт цифрового вещания DVB-T2 без всяких дополнительных устройств. Мир не стоит на месте, и скоро прогресс придет в каждый дом. Цифровое эфирное телевидение – это сигнал к лучшему. Узнайте все подробности на сайте rtrs.rf. Единый информационный центр 8 800 220 2002. Звонок по России бесплатный.
Программу подготовили Людмила Верхошапова, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Николая Кирилкина. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. Мы ждем вас. Следующий выпуск нашей программы слушайте в среду, 26 декабря 2018 года, 14 часов 40 минут. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания. Yeah.